Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Мы сегодня будем говорить о духовной составляющей. Не только о духовной, конечно же, об истории и о современности Старого Оскола, Губкина. Это интересная история, потому что много о чем можно здесь поговорить. Я с удовольствием представляю наших гостей сегодня вместе с нами и с вами. Здесь митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Здравствуйте, владыка.
Приветствую всех вас, Божие, всем благословения.
Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора, директор по производству компании «Металлинвест», депутат Белгородской областной думы. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас несколько тем, таких основных, на котором будем говорить. Первое, это, конечно же, история и духовная жизнь в Старом Осколе. И, наверное, все-таки мы начнем не с глубокой древности, а с времен, которые ближе к нам, которые мы хорошо себе представляем, ну, пускай по учебникам, но все равно представляем. Мы в эфир выходим вскоре после 75-летия Победы. Мы много говорим сейчас о событиях военных, но никак не можем обойти все же и события, которые предшествовали этому. События тяжелые для нашей страны, это репрессии. И вот с этой темой, со Старым Осколом, неразрывно связана жизнь человека, который, в общем, с Белгородчины-то и уехал умирать, священномученик Ануфрий, архиепископ Курский и Обоянский. Тогда это все была огромная курская епархия, насколько я понимаю. И давайте, наверное, начнем с его жизни. Владыка, расскажите, пожалуйста, о том, кем был этот человек и как его жизнь связана с Белгородом, с Курском и вот с южной частью России.
Надо сказать, что будущий священномученик Ануфрий, в миру его звали Антон Максимович Гоголюк, он родился в многодетной семье в Люблинской губернии. И вырос в бедной семье, рано лишился отца и был отдан в сиротский приют, потом в Холмское духовное училище, учился за счет приюта в Холмском семинарии. И как даровитого, талантливого юноша его заметили, и поэтому он был отправлен в Санкт-Петербургскую духовную академию. И будущий святитель... Он как раз попал с окраин империи в саму столицу. И в 1913 году он принял монашеский постриг в честь преподобного Ануфрия, совершал свое служение. И уже в 1923 году он был рукоположен в Киево-Печерской лавре в епископский сан. И надо сказать, что он служил очень в трудные времена, шла гражданская война, были постоянные расколы, большевики организовали альтернативную церковь, так называемую обновленческую, и он осознавал свою великую миссию проповедовать Христа, проповедовать христианский образ жизни среди народа, который забыл Бога. Но, тем не менее, он сумел так организовать церковную жизнь, что когда его направили в 1929 году на Старооскольскую кафедру, а в это время здесь, в Старом Осколе, находились обновленцы, и они имели большое влияние, он за короткий период мог открыть более 160 приходов. Естественно, властям не понравилось это, так как обновленцы, они напрямую сотрудничали с безбожной властью, их задача была уничтожить истинную церковь православную. И, естественно, к нему были предприняты репрессии, и уже в 1933 году святителя арестовывают, и отправляют в Воронеж, так как было возмущение большое православных христиан.
Относительно недалеко, и это по тем временам достаточно мягкое наказание. Понятно, что дальше был арест и расстрел, но это впоследствии. А высылка в Воронеж от Старого Оскола...
Да, после Воронежа был еще Курск. В 1935 году святитель Ануфрий, он отправляется в Курск, и там уже как архиепископ Курский, Обоянский служит, но, к сожалению, в 1933 году, но, к сожалению, его арестовывают в 1936 году, отправляют на Дальний Восток, и в 1938 году архиепископа расстреливают по сфабрикованному делу.
Ну, недаром мы его еще сегодня вспоминаем. Несколько дней назад исполнилось 82 года со дня расстрела. 1 июня 1938 года расстреляли священномученика Ануфрия, будущего священномученика. Интересно, что именно он стал первым епископом во вновь учрежденной Староскольской епархии. А как в условиях 20-х годов было возможно открывать новые епархии?
Вы знаете, решение принимали на Священном Синоде. И, естественно, утверждались они членами Священного Синода, которые вместе собирались, иногда даже за пределами России, но это было утверждено, и образование Старооскольской кафедры было не случайно, потому что Старый Оскол – город с древними традициями, и так в это время много очень было образовано кафедр там, где это было необходимо. Потому что Старый Оскол тогда был захвачен обновленцами, там даже был свой обновленческий архиепископ Павел, который просто-напросто забросал большевистскую власть доносами на святителя Ануфрия. Ну, представьте себе, за полгода...
А в чем его обвиняли в основном, в первую очередь?
В том, что он противник советской власти.
Да, ну, это обычное обвинение со стороны власти к пострадавшим, неважно, за церковь или пострадавших, по политическим, каким угодно другим мотивам, ну, политическим в первую очередь, но к духовенству, если почитать воспоминания о погибших в те годы священниках, архиереях, предъявляли совершенно разные претензии, начиная от агитации с неступлением в колхозы к простым священникам, заканчивая такими достаточно тяжелыми обвинениями в адрес архиереев.
Но видите, в чем дело? Так как святитель Ануфрий обличал обновленцев, то вначале его арестовали в Одессе, где он был, в Харькове, отправили в ссылку в такое место, как Кудыккар. Оттуда он, кстати, пришел на Староскольскую кафедру в 1929 году. И обвиняя обновленцев, он, естественно, задевал и власть, потому что обновленцы, они подстраивались под большевистскую проповедь, фактически проповедовали такой коммунистический рай и говорили, что Христос был первым коммунистом. Естественно, против этого не мог не выступить святитель Ануфрий, потому что он был верен прежде всего Христу и считал, что назначение православных святителей и пастырей всемирное – проводить все народы к земле, к Богу, через Церковь Христову, но через истинную Церковь.
Андрей Алексеевич, вы тесно связаны с Белгородской землей. Для вас лично значима память святых людей, которые также связаны с этой землей? Вот что для вас вот личного в этом?
Ну, в первую очередь, тесно связаны были родители. Отца в советское время еще перевели в 1985 году на Оскольский комбинат. И И мама за ним переехала. Я-то работал в Липецке. Я с 99-го года только приехал в Старый Оскол. Вот. Ну, конечно, это очень важно. Вообще важно вся эта работа. Мы с Владыкой много говорили на эту тему, занимались этой темой. Поэтому святые люди, храмы, куда люди могут прийти. Я-то попроще говорю, конечно, Владыка у нас может грамотно все сказать. Вот. Куда могут прийти со своими заботами. И поэтому мы занялись. И отец занимался, этот храм в Губкине, большой храм. Вот. Потом я начал заниматься. Поэтому, я думаю, это очень важно именно для людей. И важно для людей, почему мы и на комбинатах стали дальше строить. Я считаю, очень важно.
А как, Владыка, в целом выглядела церковная жизнь в Старом Осколе в советское время? Я понимаю, что разное количество храмов было. Если при жизни священномученика Ануфрия храмов было больше, они потом закрывались. Но при этом в советские годы, насколько я понимаю, все-таки юг страны, какие-то храмы действовали, в том числе и в Старом Осколе, наверное. Расскажите вот про этот период.
В Старом Осколе была очень благоприятная обстановка по сравнению с другими городами, там, с тем же Белгородом, потому что там действовали храмы, если не ошибаюсь, вот 5 храмов действовало, и люди объединялись вокруг храмов, как-то и могли и реставрировать их. Я вспоминаю Алексея Алексеевича Угарова. Были вначале достаточно сложные отношения, но затем мы были очень большими друзьями, и я и в семье был Угаровых частым гостем.
Поэтому, я так понимаю, так и ваше общение, и, может быть, даже дружба, она и началась. Наших сегодняшних гостей,
вот, Андрея Алексеевича, ваша. Вот первое, что сделал, стоял храм в Незнамово. Вот, наверное, мало кто об этом знает. Он стоял там на дороге. Дороги вокруг еще разбитые были, там, это конец 80-х, начало 90-х годов. И попросили его как-то помочь с оградой. Он откликнулся на это. И первое, вот ограда до сих пор стоит, очень величественная и достойная. Вот такое вот деяние благое, спокойное. Даже, может быть, Андрей Алексеевич об этом не знает. Там,
да, я, кстати, не знаю. Зато я знаю, как, Владыка, вы в Израиль по паспортам отца, а он по-вашему ездил. Это я знаю.
К святым местам.
Я даже не знаю, можно это рассказать по радио?
Наверное, нет.
Ну, бывает и так. Получилось так, что мы в 2000 году полетели большой делегацией вместе с губернатором по святым местам. И перепутали паспорта. И я подаю паспорт на паспортном контроле. Смотрю, удивленные глаза, соответственно, женщины, которая сидит. Она смотрит на меня. Там написано, что мне там, в общем, много лет. И она никак не может понять.
А вроде стоит не старый человек перед ней.
Да, вроде не старый человек, да. А тут Алексей Алексеевич подходит. И мне пришлось, уже пройдя... он с моим паспортом подходит. И мне пришлось обратно вернуться, выхватить у него паспорт перед самым контролем. И он снова этот же паспорт показал, но уже он стоял по своему паспорту. После этого вот сотрудница вот этого пограничного контроля, она закрыла, она подумала, что с ней что-то не то, закрыла свой пункт и сказала, что она устала и ушла.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора, директор по производству компании «Металлинвест», депутат Белгородской областной думы. Владыка, но мы вот к современности, я думаю, еще вернемся. Вы уже очень много лет возглавляете Белгородскую митрополию, теперь Белгородскую епархию в недавнем прошлом. Когда вы пришли на эту кафедру, в каком состоянии была область в духовном смысле? Храмов было гораздо меньше, я так понимаю. Людей верующих тоже.
Да, было зарегистрировано официально 82 храма и 79 священников.
Я вот знаю, что была епархия Курская и Белгородская в свое время.
Да, в начале я был викарием архиепископа Курского и Белгородского ювеналия, и титул был у меня белгородский. Это возвели меня в сан епископа 4 апреля 1993 года. И в 1995 году Священный Синод принял решение о возрождении самостоятельной кафедры Белгородско-Староскольской. И вот началось наше возрождение. И сегодня у нас 410 храмов разных. Я имею в виду и больничные храмы, и тюремные храмы. И храмы в университетские и так далее. И 510 священников числится у нас в штате нашей митрополии.
Это очень много. Или нужно больше?
Да, я думаю, что на 1,5 миллиона – это достаточно серьезная цифра, но, слава Богу, но многие из них просто находятся в миссионерской командировке.
А, ну, конечно.
Так как я председатель миссионерского отдела, примерно 45 священников сейчас находятся в различных частях света.
Ну, мы с отцом Агафангелом хорошо знакомы.
Ну, видите, как замечательно. Да. Он как раз, так сказать, в Тикси он построил замечательный миссионерский стан.
В Тикси я не был, но подворье у него вот сейчас, в котором он служит, был. Там, конечно, все очень здорово.
Да, да. И это действительно миссионеры, которые и на Дальнем Севере, и в Сибири, и на Алтае, и так далее. Ну и Юго-Восточная Азия, она сейчас из наших выпускников миссионеров укомплектована митрополией. Поэтому слава
Богу. Да, слава Богу. Мне кажется, что такой очень интересный факт, может быть, далеко не все слушатели наши знают, что в советские годы один из ваших предшественников, уже сейчас находящийся на покое, тогда архиепископ Хризостом, сейчас митрополит на покое, будучи в очень тяжелые такие советские годы во главе Курской и Белгородской епархии, рукополагал очень много людей, которые не могли рукоположиться по своему происхождению, по своему образованию, как раз в вашей Белгородской, в соседней Курской областях. Я думаю, что это как-то очень благотворно сказывалось на такой духовный климат в епархиях.
Ну, конечно, многие вышли из нашей епархии Курско-Белгородской. Там отец Владимир Волгин служил, известный батюшка московский. Ну и много других батюшек, которые в Русской Православной Церкви занимают достаточно весомое место. И надо сказать, что здесь еще очень много было старцев. И надо вспомнить и архимандрита Серафима Тяпочкина. Вот мы сейчас очень активно работаем над канонизацией его. Архимандрит Григорий Давыдов. Отец архимандрит Ипполит Хамзин. И многие-многие другие. Это старцы, которые духовно укрепляли не только Белгородскую, Курскую землю, но и всю Россию, потому что стекались множество людей к ним за духовным утешением. И это очень важно было в советское время, когда люди ожидали, что внутреннее духовное просветление наступит после общения с такими людьми.
Да, к отцу Серафиму ехали действительно со всего Советского Союза. И удивительно, да, как для многих людей это проходило без всяких последствий со стороны контролирующих органов. Потому что, ну, все-таки это не характерная история для 70-х годов, когда приезжают в Белгородскую область, ну, в любую область, к одному человеку. Мы таких людей знаем немного. Там отец Павел Груздев в Ярославской области в то время, отец Таврион в Прибалтике, отец Серафим на Белгородчине.
Да, отец Валерий в Воронежской Липецкой епархии тогда был. В общем, вы знаете, в этом смысле Белгородчина, она духовно сильна была во всех смыслах. И я вам расскажу такой случай. Был Алексей Филиппович Пономарев, первый секретарь Белгородского обкома. И в начале, когда я прибыл, ну, естественно, он, занимая определенную должность, я не помню уже в 93-м году, кем он был, но, во всяком случае, при встрече со мной он отворачивался и уходил. А потом мы с ним так сдружились, что он привел креститься своего сына, внука. И когда он появился, а он герой соцтруда, представляете, со звездой героя соцтруда, он заходит в храм, там все те, кто работали в храме и знают Алексея Филипповича, они ахнули, замерли, потому что был такой трепет, который он наводил, он роста могучего.
Ну, никто не ожидал, что он в храм придет.
Да, и он при крещении, когда на него сын взглянул, внук взглянул, и он сказал: «Делай, как я», и перекрестился, правильно перекрестился. И я должен сказать, что это не было каким-то приспособленчеством. Такие глыбы, они не приспосабливаются, они воспринимают это все. И он часто говорил о том, чтобы, знаешь, вот нас многого лишили того, чтобы, может быть, нам помогло избежать того, что произошло со страной вот в конце 80-х годов.
Андрей Алексеевич, мы вас представляем как заместителя гендиректора, директора по производству компании «Металлинвест». А как компания связана с Белгородчиной? И вообще, насколько я понимаю, в Белгородчине аккумулируется достаточно большое количество производства руды, добычи производства руды.
Ну, это вы правильно со второй части начать, да. С Белгородской области, конечно, «Металлинвест» связан прямым, самым большим прямым даже, чем Курская и Оренбургская область. Уж здесь два крупных комбината. Лебединский ГОК, который самый крупный комбинат на бывшем постсоветском пространстве. И Оскольский лимонический комбинат, который именно работал по спецсталям, один из немногих комбинатов, который выпускал качественную продукцию, потому что он был по технологии построен, где не все традиционные комбинаты, Липец, Череповец, там, Магнитка, а по технологии бездоменной металлургии. У всех домны, там, коксохимы, домны.
А от доменных, да, печей, сколько я понимаю, да, сейчас отказываются.
Да, отказываются, вы правильно. Ну, от конвертеров тоже. Вот. И поэтому здесь наиболее был высококачественный металл, потому что чистых примесей не было, и поэтому это было передовое производство. Поэтому надо сказать, что это ближайшее. То есть там работает у нас еще ТРЕС «Рудстрой», который наша дочерняя структура, там тоже 1500 человек. Можно сказать, что «Металлинвест» связан, порядка 30 тысяч человек работает именно в Белгородской области от компании «Металлинвест».
То есть вы один из крупнейших работодателей в, да, области и в первую очередь в Старом Осколе.
Я думаю, крупнейший и крупнейший налогоплательщик, не только в городе, ну и в области.
Ну, а для чего строить храмы? С одной стороны, казалось бы, многие могут спросить, ну, да, вы много всего делаете, у вас очень много рабочих мест, вы открываете наверняка, вы про это тоже можете рассказать сейчас, социальные объекты, школы, магазины, детские сады. А для чего, почему вы пришли к идее, что необходимо строить церкви?
Понимаете, человеку, чтобы работать хорошо на производстве, грубо говоря, у него должен быть надежный тыл. Это дети должны ходить в хорошие школы, в детские сады. Человек должен иметь, пойти в храм, постоять, помолиться, подумать о каких-то своих вещах. Город должен быть комфортным, потому что там живут наши люди. И вот этот принцип, который я директором комбината придерживался, потом придерживался и Андрей Владимирович в «Металлинвеста», это был основной принцип. То есть создать среду. Потому что вышел человек за ворота предприятия и так далее. Это было нельзя. Поэтому храм – это один. Мы же знаем, что такое для нас православная вера. Это один из столпов, так сказать, на котором Россия стоит. И потом у нас как бы и не было никаких других каких-то мыслей. У меня как директора, я не помню, что, или людей, которые со мной работали. Вообще большинство людей, вот мы храма много помогали, очень хорошо воспринимали, очень с такой добротой душевной и так далее. Конечно, владыка Иоаннас всегда, как говорят, наставлял и так далее. Мы с ним много разных храмов где построили, где расписали. И...
Да, про это еще вспомним.
Да, про это вспомним. Поэтому это очень важно. Вот такая позиция наша, я считаю, она очень должна быть на любых крупных предприятиях нашей страны.
Вы знаете, я вот вторгнусь в ваш диалог. Хотел бы тоже случай с Андреем Алексеевичем рассказать. Мы в Губкинском храме, в Спасо-Преображенском соборе, крестили его дочку Глафиру. И покрестили его дочку... встали посредине храма, а храм не расписан, белые стены, но храм величественный, громадный храм. И когда его построили, он, наверное, был там по своим масштабам второй после храма Христа Спасителя среди построенных храмов.
Да, я фотографии видел.
И стоим просто молча, просто стоим. Я говорю, вот белые стены. Андрей Алексеевич говорит, вижу. Владыка, ничего не говорите, я все понял. И через некоторое время звонок от Андрея Алексеевича. Он говорит, Владыка, мы готовы приступить к росписи Спасо-Преображенского собора, город Губкин, там, где находится Лебединский ГОК. И вот благодаря, вот казалось бы, такому случаю был расписан собор, величественный собор. И сейчас это является благоукрашением для всей земли. И всегда он полон. Недавно, буквально вот, мы осветили в годовщину раба Божьего Александра, это исполнительного директора ОМК, который трагически погиб в автомобильной катастрофе год назад, храм на территории уже самого ОМК в честь святаго благоверного князя Александра Невского и Митрофана Воронежского. Храм построили за год. Это была инициатива всех людей.
Владыка, я вас прерву. Буквально на минуту мы все прервемся. Небольшой перерыв. Я напомню, что в гостях сегодня у Радио Вера митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора, директор по производству компании «Металлинвест», депутат Белгородской областной думы. Я Алексей Пичугин. Через минуту все вместе снова здесь.
Светлый вечер. На Радио Вера.